студии Олег Обухов. Здравствуйте. Внимание мирового сообщества приковано к специальной военной операции России на Донбассе. О ее начале утром в четверг объявил президент Владимир Путин. По его словам, в план России не входит оккупация Украины. Однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации. Тут же последовала реакция Запада. Британский премьер Борис Джонсон заявил, что Россия виновата в неспровоцированной атаке против Украины. Он подчеркнул, что Великобритания и ее союзники дадут решительный ответ. Осудила военную операцию России в Донбассе и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, требуя привлечь Москву к ответу. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил поддержку своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Не исключено, говорят политологи, что после введенных в начале недели санкций против России из-за признания ЛНР, ДНР, Запад отдарит Москву очередным более жестким пакетом рестрикций. И уже можно так сказать, что анонсировали Соединенные Штаты подобный шаг. Там сообщили в Вашингтоне, что готовы принять по отношению к России полномасштабные санкции за операцию на Украине. С нами на связи главный редактор издания World Economy Александр Сосновский. Александр Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Александр Викторович, как вам реакция Запада на спасительную специальную операцию России, которую она проводит в ЛНР и ДНР?
Знаете, реакция достаточно такая двойственная. Я бы сказал так, что, во-первых, я не увидел такой истерии со стороны западных политиков и экспертов. Они были, в принципе, к этому готовы. Они понимали, что они ничего не сделали в ответ на запросы России, начиная с декабря этого года и прошлого года. И понятно, что последние дни показали, что если не будут сделаны какие-то шаги, то, наверное, надо было бы ожидать того, что произошло. Поэтому достаточно такая спокойная реакция, при которой, конечно, масса обвинений в сторону России, включая и действительно очень такие, как они объявляют, громкие санкции, новые санкции. Ну, я посмотрел, какие новые санкции они собираются вводить. На самом деле ничего там нового нету. Это все то же самое, но только, может быть, будет расширен круг этих санкций. Ну, в частности, пытаются они провести решение о недопуске России на финансовый рынок Запада. Но они все прекрасно понимают, что это невозможно сделать в полном объеме, что это возможно сделать только в каких-то конкретных определенных областях, секторах, структурах. Поэтому они даже не очень сильно в этом направлении заявляются. А конкретные санкции против физических лиц, ну, они уже были введены. Расширение этого списка никакого влияния ни на ситуацию, ни на положение России не имеет. Остановка «Северного потока-2», ну, так она фактически произошла уже давно. Сейчас просто это оформили в какие-то свои новые рамки, ввели. А вот вопрос, допустим, для Германии, а что же делать дальше, он становится чрезвычайно важным. Потому что Германия остается без энергоносителей. И когда я говорю «остается без», это совершенно не фигура речи. Действительно, 40% газа покрывалось за счет поставок из России. И если теперь Германия действительно займет такую позицию в хвосте или в голове вот этого паровоза, который будет пытаться противостоять России с помощью экономических санкций, то первой пострадавшей страной окажется именно Германия. Поэтому сегодня такие яйцеголовые собираются в Берлине на многочисленные такие свои горячих точках, как они говорят, для того, чтобы обсуждать самые важные проблемы, связанные не с Россией и не с Украиной, а с Германией. И вот это тоже очень такой интересный момент.
То есть, в принципе, Александр Викторович, простите, что вас перебиваю, по большому счету, если говорить про Германию, их сейчас больше волнует, собственно говоря, что будет с экономикой после того, когда уже и операция эта закончится, да?
Да, и вы абсолютно правильно меня поняли. Действительно, именно так, потому что никто... не говорит о том, что эта операция будет длиться бесконечно или какое-то длительное время. Все говорят о краткосрочности этого периода. И Германия действительно сейчас занимается собственной жизнью, собственным вопросом. Уже прозвучало из Брюсселя, что Украина не член НАТО, поэтому воевать там никто не будет. И вступаться, конечно же, никто не будет. И никто не собирается начинать какие-то войны. Ну и кроме всего прочего, конечно же, несмотря на то, что немцы те же самые, или голландцы, и французы, они так категорически стараются не вспоминать собственную историю, но ведь десятками велись войны различного плана, и уж совсем они были не освободительные. Ну, напомню, британские Фолкленды, Югославию, конечно же, ну, Афганистан, ну, Ирак, Ливия, ну, все это десятки войн, которые вели западные страны во главе с Соединенными Штатами Америки, и никого это особо не волновало. Ну, а почему они сейчас должны волноваться? Они к этому точно так же относятся. Они отрабатывают свою такую дипломатическую повестку, в ответ на требования Украины пытаются что-то им сказать, но, конечно же, никто из них не собирается стрелять себе в ноги. Кстати, сегодня слушал я интервью Андрея Мельника на немецком радио, посла Украины в Берлине. Знаете, с него уже слетело вот это хамство, которое его отличало все последнее время. Уже голос у него дрожал, он уже заикался, уже не гнул на линию на Германию. Ну, вы нам все обязаны, и вообще у вас такие же обязанности перед Украиной, как перед Израилем. Нет, он уже говорил, ну, конечно же, вы должны понимать, что они не остановятся, ну, они, понятно, Россия, да. Они не остановятся на востоке, они двинутся на Киев, и дальше они уже пойдут в Европу, поэтому вот если вы защитите нас, то вы защитите Европу, ну, в общем, подобное.
Но такая... он опять, получается, спекулирует своими словами, потому что уже не раз Москва и Владимир Путин, президент российский, говорил, что нет цели оккупации России, и никто Киев бомбить не собирается, а он все равно продолжает это утверждать.
Да, ну это посол Германии, который на какой-то момент возомнил себя послом Соединенных Штатов Америки в Германии. Ну вот сейчас он немножко приземлился на землю грешную и вынужден говорить совершенно другой точки зрения. Я жду, когда соберется кабинет правительственный в Германии, они должны сегодня в течение дня собраться и сказать о своей...
Так, Александр Викторович, не слышим вас...
Оно было такое достаточно спокойное, без особых каких-то криков.
Александр Викторович, вы говорили про Германию, вы говорили про другие страны. А кто наименьшие потери, скажем, понесет от той ситуации, которая сейчас складывается вокруг Украины? Я имею в виду страны-члены Евросоюза. Кому, собственно говоря, вообще все, что сейчас происходит, по большому счету все равно?
Знаете, я бы даже сказал так, не все равно. А по большому счету вся эта ситуация устраивает вообще Евросоюз и в целом практически всю западную часть Евросоюза. Ну, может быть, за исключением стран Прибалтики и Польши, у которых особое отношение к этому вопросу. А для всех остальных вот эта вся ситуация, этот конфликт на востоке Украины, он уже настолько затянулся, он настолько высосал вот всю нервную энергию из политиков, из экономистов. Он фактически поставил точки там, где должны были быть запятые или многоточие. И это, в общем-то, все, конечно, говорят, да, ну, конечно, воевать нельзя. Плохо, когда ракеты там где-то падают. Нехорошо, когда движется какая-то броневая техника. Но, с другой стороны, ведь все прекрасно понимают, ну, еще несколько дней, все будет восстановлено в прежних границах. Националистические отряды будут либо уничтожены, либо сдадутся. И дальше просто наступит нормальная жизнь, которую, в принципе, все уже давно в Европе хотят. И вот после этого наступит период серьезных переговоров, когда уже можно будет говорить о том, как вот в этой ситуации добиться уже такого статус-кво, который устроит всех. И с поставками газа, и с открытым небом, и со всеми остальными делами. Но до этого, конечно, я думаю, нам придется еще пережить момент крушения президента Зеленского и его правительства.
Уже практически все говорят, что это неизбежно. Александр Викторович, абсолютно. А как можно реагировать на поддержку президента Франции Эммануэля Макрона Зеленскому, оказывается?
Макрон?
По-моему, он что-то как-то ошибается.
он в последнее время вообще пытается все время оказаться на острие вот решения проблем. Ему очень хотелось бы, чтобы он был вот тем Деголем, который сегодня будет решать проблемы в Европе. Но никак у него не получается. Прилетел к Владимиру Путину, поговорил, ничего не добился. Полетел к Байдену, с Байденом разговаривал, ничего не договорился, с него только там пыль стряхнул. Это Трамп, по-моему, с него пыль тогда стряхивал.
Да.
С Шольцем вроде бы как бы договорился, но Шольц его фактически кинул, переговорив с Путиным и задав какие-то другие тона вот в этих разговорах. Его попытки сегодня – это попытки обеспечить себе нужный электорат на предстоящих выборах. У него выборы на носу, и, в общем-то, его Украина, конечно, интересует только постольку, поскольку. Он может на этом заработать, наверное, пару процентов на определенной части либерального электората во Франции, не более того. Политической роли Макрон теперь уже не играет, так же, как и Шольц.
Спасибо, Александр Викторович. Главный редактор издания World Economy Александр Сосновский был на связи со студией «Радио Спутник». Он высказал свою точку зрения на то, как реагируют западные страны, в данном случае Евросоюз, в частности Германия, на то, что происходит сейчас, как развивается ситуация вокруг Украины.
Радио «Спутник».
В Донбассе происходит миротворческая военная операция. У России освободительные цели. Это слова члена Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошева. А чего тогда ополчился так на Россию Запад? Рассуждения политологов, в том числе европейских, мы сейчас продолжаем обсуждать, почему такая реакция неодобрительная, скажем так, как идет со стороны Запада, почему, когда стреляют по беззащитным детям, женщинам, старикам, мужчинам на территории ЛНР, ДНР, их не беспокоит. Я имею в виду европейских политиков. С нами на связи доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Николай Борисович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Добрый. Шахмат. Теперь, да, по всей видимости, вот в этой партии Запад оказался слабаком?
Ну, вы так странно ставите вопрос. Это не шахматная партия, это на кону жизни людей.
Ну, а аллегория?
Жизни сотен тысяч людей, да. Но, мне кажется, неудачная аллегория на самом деле. Вот. Пока непонятно, что, в общем-то, предполагается осуществить. Вот, что хочет Россия делать, мне вот такие далеко идущие планы непонятно. Да, ну, Западу тоже непонятно. Запад понял, что Россия начала реальную войну с Украиной. И, естественно, теперь Запад будет объединяться для того, чтобы дать консолидированный ответ России. Уже мы слышали заявление, что будут предприняты самые жесткие санкции, которые только могут они, в общем-то, реализовать в данный момент. Поэтому сценарий, в общем-то, понятен. Что произойдет дальше, это полное отключение нашей банковской системы от европейской, от американской, запрет поставок различных технологий, да даже не технологий, а может каких-то бытовых, так сказать, приборов или каких-то инструментов. Ну и все вот в этом ракурсе, да, то есть как бы вот в таком ключе, поэтому тут сложно сказать, кто кому поставил шах и мат, да, вот. Разбомбить аэропорт легко, но построить аэропорт уже будет не так просто, понимаете?
Да, но бомбит аэропорт же не Россия, а украинские вооруженные силы.
Какие, извините, я что-то не понял вопрос, какие аэропорты бомбит...
Ну, вы сказали, одно дело бомбить аэропорт, другое дело его построить. В Донецке был аэропорт разрушен имени вооруженными силами Украины.
Хорошо, теперь вот разрушены будут аэропорты на Украине примерно, да, вот то же самое.
А кто вам сказал, что они будут там разрушены?
Ну, я видел сейчас кадры, которые показывают, что доносятся бомбовые удары по аэропортам под Киевом, Борисполь, под Ивано-Франковском, некоторые другие города. То есть это как бы, ну, не секрет никакой, понимаете? Если вы это не видите, посмотрите.
Ясно. Николай Борисович, вот реакция фондовых бирж Европы. Падение на 3-5% на обострение ситуации вокруг Украины. Как вы думаете, насколько такая, вот, скажем, не очень приятная обстановка, которая сейчас происходит на Украине, будет действовать, будет влиять на, скажем так, поведение инвесторов на фондовых площадках?
Ну, понятно, что сейчас будет какая-то определенная распродажа активов. Вот всегда так происходит в кризисные времена, что люди уходят в кэшевую ликвидность. Вот. И это очевидно, что индексы упадут и могут упасть значительно. Ну, кстати, знаете, что Московская биржа уже прекратила торги, потому что наши индексы вообще там завалились. Сбербанк потерял за два дня 60%, да. Там было 200 рублей за акцию, сейчас уже 90. То есть, видите, у нас ситуация вообще-то маховая. В Европе, конечно, пока такого нет, торги только начались. Но индикаторы говорят о том, что да, падение там 3-5% вот, в режиме реального времени это происходит. Ну а как вы хотели? Потому что действительно, многие, вот, например, канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что Германия отказывается от покупки газа и нефти из России. Вот. И там уголь, газ, нефть, энергетические субстанции различные. Ну как это отразится? На немецком рынке, конечно, это принесет минусовые показатели.
Да, конечно, негативно. Но, с другой стороны, если рассуждать дальше на перспективу, а где тогда будет брать энергоносители альтернативно, да, у каких поставщиков? И если говорить про газ, то тот же Катар и Норвегия, это одни из основных поставщиков газа в Германию, в том числе и на европейский рынок. У них сложности есть. У Катара все зафрахтовано, у Норвегии газ в перспективе может закончиться?
Ну, знаете, такой технический вопрос, конечно, в одночасье ждут, может быть, сложные времена для части предприятий. Германия действительно вот так вот очень быстро не переориентируется. У них есть запасы, ну, там порядка 30% в газохранилищах находится. То есть там, условно говоря, несколько недель там или пару месяцев они могут продержаться на этих запасах. Значит, вот за это время они должны найти альтернативные источники. То есть либо это будет дополнительные поставки сжиженного газа Соединенных Штатов Америки, либо какие-то поставки из Азии, ну, либо просто будут переориентировать заводы на, допустим, там нефть, да, потому что нефть-то они как и закупали в Саудовской Аравии, там, допустим, в других странах того же Ближнего Востока, так и продолжают закупать. То есть какие-то страны пострадают, но не все, понимаете. Не надо думать, что прям вся Европа зависит от российского газа. То есть, в большей степени, конечно, это страны Восточной Европы, это Германия та же, безусловно, да, особенно восточная часть, бывшая ГДР, иначе говоря. Ну, конечно, это минус будет, то есть потеряют все, это совершенно очевидно. Ну, как бы здесь, ну, выигрыша вряд ли кто-то будет в ближайшее время.
Ну, да.
Потери колоссальные, потери это миллиарды долларов. Ну, знаете, у кого, так сказать, запасы побольше, у кого и возможности побольше, вот тому, наверное, будет легче пережить. У кого этих запасов совсем не будет, ну, значит, у них будет такая сложная ситуация. Ну, в любом случае, как-то найдут, я думаю. Все-таки там, понимаете, есть объединение, единый рынок, они будут друг другу помогать сейчас, не надо об этом забывать. У кого есть излишки там газа, нефти, будут перебрасывать тем, у кого образуется дефицит. Вот, вот в таком ракурсе пойдет. То есть взаимопонимание у них там и солидарность сейчас будет на очень высоком уровне, чего раньше не было. Они забудут все свои внутренние противоречия, какие-то разногласия забудут, знаете, там между Польшей и Брюсселем, там между Венгрией и Брюсселем. Все это забудут и, так сказать, будут пытаться вот выходить из этой сложной ситуации сообща. А нам вот придется выходить, рассчитывать только на свои силы. Нам больше не на кого рассчитывать. Нам никто помогать точно не будет.
Достаточно такое осторожное официальное заявление было со стороны МИД КНР. Представитель внешнеполитического ведомства китайского Хуа Чуньин в ходе брифинга сегодня не стала называть операцию России на Украине вторжением. Может быть,
ну, знаете, Китай, да. Китай всегда придерживается такой очень осторожной позиции. Это такая традиция китайской дипломатии. Да? Они никогда самими первыми никуда не влезают. Да? Они всегда выжидают. Они смотрят, что предпримут Соединенные Штаты Америки, что предпримет Европейский Союз, как отреагирует Южная Корея, как отреагирует Япония, да. Ну, то есть наиболее такие сильно экономически развитые страны. Потом посмотрят, что Россия, да, вот какова ситуация, так сказать, какие интересы Китая могут быть ущемлены, да, где какие поставки. Их очень волнует экономика, понимаете, у них на первом месте вот экономические вопросы, главное, чтобы не пострадали их какие-то экономические проекты, чтобы все было стабильно, чтобы все соглашения, которые у них заключены с разными странами, чтобы они все работали, чтобы Китай получал прибыль и дивиденды. Вот если он увидит, что где-то вдруг какие-то интересы Китая экономически начинают страдать и ущемляться, вот тут они голос подадут. И это мы помним, когда США, помните, при Трампе пытались там ввести повышенные пошлины.
Было,
Китай,
да.
Китай сразу жестко отреагировал, да, и тогда, ну, американцы немножко сдали назад, сказали, ну, давайте не будем обострять, переговорим. А сейчас Байден вообще практически все вот эти вот шероховатости убрал. Поэтому Китай, знаете, никого не будет поддерживать. Ни Россия, ни США. Он будет говорить, как всегда говорят китайские дипломаты, вопросы должны решаться в рамках международного права, нужно сохранять приверженность принципам и положениям Устава Организации Объединенных Наций, надо обсуждать это в международных площадках, давайте сядем за круглый стол и тому подобное. То есть резких заявлений Китая делать не будет, и Россию он поддерживать точно не будет, если вот вы это имеете в виду.
Вот буквально на днях, да, стало известно о том, что Соединенные Штаты вводят санкции по отношению к России. Там даже был затронут госдолг России. Запрещено теперь покупать и облигации федерального займа, иначе будут наказывать американцы. Теперь они говорят, что готовы принять полномасштабные санкции за операцию на Украине. А что под этим, под этим определением полномасштабные может быть? Как вы думаете?
Ну, это очень просто. Это очень просто. То есть, во-первых, они закроют все долларовые косчета, они запретят нашим банкам оперировать в долларах, они могут заморозить банковские активы, ну, в первую очередь, госбанков, да, или госпредприятий, если таковые имеются на территории США или в американских банках. Они запретят торговлю, ну, конечно, там, может быть, не медикаментами, там еще чем-то, ну, прямо скажем, у нас торговля медикаментами в США очень небольшая, но поставки каких-то новейших приборов, новейших технологий, да, вот, станков и так далее, подобное, что может каким-то образом, ну, так сказать, вот, например, микрочипы, вот об этом я уже прочитал, да, что все, они практически блокируют поставку полупроводников, и у нас вот был проект, вот, так называемый НПЛУТЕХ, да, на базе Байкал, известного нашего предприятия, для того, чтобы создать полный цикл производства вот этих вот полупроводников. А это необходимые субстанции для самолетов, для машин, для пароходов, для этих самых локомотивов и так далее подобное. Ну, без этого про компьютеры я вообще не говорю. Ну, все, теперь никакие, так сказать, микрочипы и станки, производящие микрочипы, не будут продаваться в Россию. То есть у нас сразу может возникнуть проблема с комплектующими. То есть это, в общем-то, может привести просто к изоляции, знаете, такой финансово-экономической изоляции. Вы, допустим, если у вас машина там какая-нибудь BMW, там сломается не какой-нибудь там подшипник, вы пойдете там к дилеру, вы вам скажете, извините, а у нас таких подшипников нет, в Германии нам никто ничего не поставляет уже давно. Вот вам пример того, какие санкции могут быть. То есть элементарно у нас летают самолеты Боинги, да, вот в лизинге Аэрофлота. Что-нибудь сломается в этом самолете, мы же не производим запчасти для Боинга. Или Airbus, например, в аэропорт, вот сколько новых Airbus'ов летает. Что-то сломается, какая-то запчасть. Ну, они скажут, извините, вот у нас запрет на поставку такой технологии, поскольку она может использоваться в военных целях. Все, Airbus придется поставить на землю, и никуда летать больше не будет. Потому что, ну, заменять, сами эти запчасти в самолете, это по уголовному кодексу запрещено.
А российские самолеты новые, они разве не в состоянии заменить?
Какие российские самолеты, ну, коллеги? Ну, у нас там Суперджет один еле дух летает, а МС-21 он даже на крыло еще не встал. У нас нечем замещать, у нас не производятся самолеты класса Боинга и класса Airbus. У нас ни один российский самолет из Москвы в Нью-Йорк или из Москвы в Пекин не долетит, понимаете? Просто у нас нет магистральных широкофюзеляжных самолетов. Ну, надо быть реалистами. Да? В технике мы очень сильно отстаем. Посмотрите продукцию, которая продается в наших магазинах. Да можете мне хоть один российский телефон привезти, российский смартфон какой-то, российская стиральная машина, российский телевизор. Я не знаю, российский утюг, что им еще назвать, ну, за что угодно, там, российский миксер, российскую микроволновку. Что-то есть такое, чем мы можем заместить вот эти вот, так сказать, технологичные товары там, из ведущих стран, там, из Кореи в том числе, из Японии, из Китая, из Германии, предположим, да, вот, ну что мы можем? И это бытовые приборы, понимаете, когда мы говорим, ну, о технике такого нового поколения, да, вот эти самолеты, скоростные локомотивы, например, вот мы сейчас будем строить дорогу новую, вот скоростную до там Казани. А что у нас будет ездить? У нас нет таких локомотивов, чтобы они ездили.
Ну, вы очень так пессимистично все обрисовываете, Николай Борисович. Думаю, что в любом случае есть возможности как-то из этой ситуации потом в перспективе выйти. Прошу прощения, время заканчивается. Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топарнин был на связи со студией «Радио Спутник».